Глава 4. Английская готика 2. «Ну, как старикан это переносит?» «Плохо, и оттого чувствуешь себя такой скотиной», — сказала Бренда. «Боюсь, он очень переживает». «Если бы он не переживал, тебе было бы неприятно», — сказала Поля, чтобы ее утешить. «Да, пожалуй». «Что бы ни случилось, я останусь твоим другом», — сказала Дженни Абдул-Акбар. «Пока все идет гладко», — сказала Бренда, — «хотя и были кое-какие неприятности с родственниками». Тони последние 3 недели жил у Джока. Миссис Реттери уехала в Калифорнию, и Джок был рад обществу. По вечерам они большей частью обедали вместе. В Брэд-клуб они больше не ходили, и не ходил туда и Бивер. Вместо этого они зачастили в Браун-клуб. Там Бивер не состоял. Бивер теперь проводил все время с Брендой, то в одном, то в другом, из полудюжины знакомых домов. Миссис Бивер была недовольна поворотом событий. Ее мастеров выставили из Хэттена, не дав закончить работу. В первую неделю Тони имел несколько неприятных бесед. Аллен попытался выступить в роли миротворца. «Подожди недельку-другую», — сказал он, — «и Бренда вернется. Бивер ей быстро надоест». «Но я не хочу, чтобы она возвращалась». «Я прекрасно понимаю твои чувства, но сейчас, знаешь ли, не лишнее вспомнить, что не средние века. Если бы Бренда не была так расстроена смертью Джона, до разрыва дела не дошло бы. Да, год назад Марджери повсюду таскалась с этим оболтусом Робином Бизели. С ума по нему сходила, а я не обращал внимания, что бы она там ни вытворяла. И все рассосалось. На твоем месте я бы сделал вид, что ничего не случилось». Марджери сказала, «Ну, конечно же, Бренда не любит Бивера. Да разве можно любить? А если ей кажется сейчас, что она его любит, твой долг — помешать ей свалять дурака. Ты должен не давать развода. По крайней мере, до тех пор, пока она не подыщет кого-нибудь поприличнее». Леди Сент-Клауд сказала, «Бренда поступила очень-очень неразумно. Девочка всегда была крайне возбудимой, но я уверена, что ни на что дурное она не способна, абсолютно уверена». «На Бренду это не похоже. Я не знакома с мистером Бивером и не имею ни малейшего желания с ним знакомиться. Насколько я понимаю, он во всех отношениях неподходящая пара для Бренды. Не может быть, чтобы Бренда захотела выйти замуж за такого человека. Я вам объясню, Тони, как это получилось. Бренда, должно быть, чувствовала, что вы ее пренебрегаете, ну, самую чуточку. Так часто бывает на этой стадии брака. Мне известно множество подобных случаев. И, конечно же, ей польстило, что в нее по уши влюбился молодой человек. Вот и все». Ничего дурного тут не было, но потом этот чудовищный удар, несчастье с маленьким Джоном, выбило ее из колеи. Она просто не отдавала себе отчета в том, что говорит и что пишет. Через несколько лет вы еще посмеетесь над этим недоразумением. Тони не видел Бренда со дня похорон. Один раз он говорил с ней по телефону. Шла 2 неделя, когда он особенно тосковал и совершенно потерял голову от разнообразных советов. У него долго сидел Аллен, склоняя его к примирению. «Я говорил с Брендой», — сказал он. «Ей уже надоел Бивер. Она только мечтает, как бы вернуться в Хэттен и зажить с тобой по-прежнему». Пока Аллен был у него, Тони решительно отказывался его слушать. Но потом его слова и воспоминания, которые они пробудили, не выходили у него из головы. И он позвонил Бренде, и она говорила с ним спокойно и серьезно. «Бренда, это Тони». «Здравствуй, Тони. В чем дело?» «Я только что говорил с Алленом. Он сказал, у тебя переменились планы». «Я что-то не понимаю, о чем ты». Он сказал, что ты хочешь бросить Бивера и вернуться в Хэттен.
Аллен так сказал?
Да, что это неправда?
Боюсь, что нет. Аллен осел и лезет не в свои дела. Он был у меня сегодня. Мне он сказал, что ты не хочешь разводиться, но готов разрешить мне жить в Лондоне и делать все, что мне заблагорассудится, лишь бы избежать скандала. Мне это показалось разумным, и я как раз хотела тебе позвонить, поговорить. Но, наверное, это тоже дипломатический ход Аллена. Как бы то ни было, боюсь, что сейчас вопрос о моем возвращении в Хэттен не стоит.
«Понимаю. Я и не сомневался. Я просто так позвонил».
«Да ладно. Как поживаешь, Тони?»
«Спасибо, хорошо».
«Вот отлично, я тоже. До свидания».
Это был их последний разговор. Они избегали мест, где могли бы встретиться.
Сочли, что в роли истца удобнее выступить Бренди. Тони поручил процесс не семейным поверенным в делах, а другой, менее почтенной фирме, специализировавшейся на разводах. Он, скрипя сердце, готовил себя к тому, что столкнется с профессиональными циниками, склонными к фривольности. Но поверенные, к его удивлению, оказались людьми мрачными и подозрительными. Насколько я понимаю, леди Бренда ведет себя неосмотрительно. Не исключено вмешательство королевского поверенного. Более того, встанет вопрос о деньгах. Вы понимаете, что раз по настоящему соглашению леди Бренда считается стороной невиновной и потерпевшей, она вправе просить у суда весьма существенных алиментов.
«Об этом не беспокойтесь», — сказал Тони. «Я уже все обсудил с ее зятем и решил положить ей 500 фунтов в год. У нее 400 фунтов своих, и, я полагаю, у мистера Бивера тоже есть какие-то деньги».
«Жаль, что нельзя оформить ваше соглашение письменно», — сказал поверенный. «Это могут квалифицировать как тайный сговор».
«Слова леди Брайанда для меня вполне достаточно», — сказал Тони.
«Мы стремимся оградить наших клиентов от самых непредвиденных случаев», — сказал юрист с видом человека, выполняющего свой долг. У него, в отличие от Тони, не выработалось привычки любить Бренду и доверять ей. Для измены Тони был намечен четвертый уикенд после отъезда Бренда из Хэттена. Был снят номер в приморском отеле, мы всегда посылаем туда наших клиентов, тамошние слуги прекрасно дают показания, и оповещены частные сыщики. «Вам остается только выбрать партнершу», — сказал поверенный, и ни намека на игривость не было в его унылом голосе. «В некоторых случаях мы оказывали помощь клиентам, но имели место нарекания, и мы сочли за благо предоставить выбор самим клиентам. Недавно мы вели чрезвычайно деликатное дело, в котором ответчиком выступал человек строгой морали и довольно робкий. В конце концов, его собственная жена согласилась поехать с ним и предоставить материал для свидетельских показаний. Она надела рыжий парик. Все прошло весьма успешно». «Не думаю, чтобы это годилось в моем случае». «Разумеется, я просто привел это как любопытный пример». «Наверное, я смогу кого-нибудь подыскать», — сказал Тони. «Не сомневаюсь», — поверенный учтиво поклонился. Но позже, когда Тони обсудил эту проблему с Джоком, она оказалась далеко не такой простой. «Не каждый об этом попросишь», — рассуждал он. «Как не подступись? Сказать, что это юридическая формальность, оскорбительно, а сходу предложить закрутить на всю катушку — большая наглость, если до этого не обращал на нее никакого внимания и впредь не собираешься. Правда, в крайнем случае всегда можно рассчитывать на старуху Сибил, но даже Сибил отказалась». «В любое другое время всегда, пожалуйста», — сказала она, — «но сейчас мне это ни к чему. Если слухи дойдут до одного человека, он может неправильно понять. Есть у меня на примете страшно хорошенькая девушка, Дженни Абдул-Акбар ее зовут. Не знаю, знаком ли ты с ней?» «Знаком». «Ну и как, она не подойдет?» «Нет». «О, Господи, тогда не знаю, кого ей предложить». «Пожалуй, придется изучить рынок старушки-сотняги», — сказал Джок. Они обедали у Джока. В последнее время им было довольно неуютно у Брауна. Когда люди несчастны, их норовят избегать. И хотя они осушили огромную бутыль шампанского, легкомысленное настроение, в котором они в последний раз посетили Синг-стрит, не вернулось. «А не рано туда ехать?» — сказал Тони. «Попытка не пытка. Мы же туда не для развлечений едем». «Разумеется, нет». Двери в доме номер 100 по Синг-стрит были распахнуты настежь. В пустом танцзале играл оркестр. Официанты обедали за маленьким столиком в углу. 2-3 девушки топтались у игорного автомата, проигрывали шиллинг за шиллингом и кляли холод. Они заказали бутылку вина, разлив винодельческой компании Монморанси, и сели ждать. «Из этих кто-нибудь подойдет?» — спросил Джок. «Все равно. Лучше взять такую, которая нравится. Тебе придется провести с ней довольно много времени». Немного погодя, в зал спустились Милли и Бэбс. «Так как насчет почтальонских шапок?» — спросила Милли. Они не поняли намека. «Вы ведь здесь были в прошлом месяце, мальчики, нет, что ли?» «Боюсь, мы тогда здорово надрались». «Да ну». Милли и Бэбс крайне редко встречали вполне трезвых мужчин в рабочее время. «Подсаживайтесь к нам. Как поживаете?» «У меня вроде насморк начинается», — сказала Бэбс. «Погано себя чувствую. Вот сквалыги. Ни за что не хотят топить эту трущобу». Милли была настроена бодрее, она раскачивалась на стуле в такт музыке. «Танцевать хотите?» — спросила она, и они с Тони зашаркали по пустому залу. «Мой друг ищет даму поехать вместе к морю», — сказал Джок. «В такую-то погоду?» «Да любая девушка ухватится за его предложение с руками и ногами». Бэбс фыркнула в мокрый скомканный платочек. «Ему для развода». «А, понятно. Чего бы ему не взять Милли? Она не боится простуды, и потом она умеет вести себя в гостинице. Из здешних девушек со многими можно приятно погулять в городе, но для развода нужна дама». «Вас часто приглашают для разводов?» «Бывает. Оно, конечно, неплохо отдохнуть, только приходится все время разговаривать, а джентльмены как заведутся о своих женах, так конца края нет». За танцами Тони немешко приступил к делу. «Вам не хотелось бы уехать из города на уикенд?» — спросил он. «Чего бы и нет», — сказала Милли. «Куда?» «Я бы предложил Брайтон». «А, вам для развода?» «Да». «Вы не против, если я возьму с собой дочку? Она нам помехой не будет». «Ну что вы». «Так я понимаю, вы не против». «Нет, я решительно против». «А, вы бы не подумали, что у меня 8-летняя дочка, верно?» «Нет. Ее Винни зовут. Мне едва 16 стукнуло, когда я ее родила. Я была младшей в семье, и отчим нам, девчонкам, проходу не давал. Вот почему мне приходится зарабатывать на жизнь. Винни живет у одной дамы в Финчли. 28 шиллингов в неделю ее содержание мне обходится, не считая одежи. Она ужас как любит море». «Очень сожалею», — сказал Тони, — «но это невозможно. Мы с вами выберем для нее хороший подарок». «Ладно». Один джентльмен подарил ей чудо-велосипед к Рождеству. Она свалилась с него и расшибла коленку. «Так когда надо ехать?» «Как вы хотите ехать, поездом или машиной?» «Поездом. В машине Винни тошнит». «Винни не поедет». «Да, конечно, но все равно поездом лучше». Они договорились встретиться на вокзале «Виктория» в субботу днем. Джок дал Бэбс 10 шиллингов, и они с Тони отбыли домой. В последнее время Тони плохо спал. Оставаясь один, он не мог ни ворошить в памяти все происшедшее со времени приезда Бивера в Хэттон. Выискивал упущенные в свое время улики, взвешивал, не мог ли он что-нибудь сказать или сделать, что изменило бы ход событий. Возвращался мыслями к первым дням знакомства с Брендой в надежде хоть там найти объяснение происшедшим в ней переменам. Снова воскрешал в памяти сцену за сценой последние 8 лет их жизни. И не мог спать. Общее свидание состоялось в билетной кассе первого класса. Раньше всех, за 10 минут до срока, прибыли сыщики. Чтобы Тони не потерял сыщиков из вида, ему показали их в конторе поверенного. Сыщики оказались бодрыми мужчинами средних лет в шляпах и тяжелых пальто. Они радовались предстоящему уикенду, потому что большую часть своего рабочего времени топтались на углах и следили за парадными, и выезды подобного рода в конторе были нарасхват. В более скромных бракоразводных процессах поверенные довольствовались показаниями гостиничных слуг. Сыщики считались роскошью и требовали соответствующего к себе отношения. В Лондоне в этот день стоял легкий туман. На вокзале загодя зажгли фонари. Следом за сыщиками явился Тони в сопровождении верного Джока, который пришел проводить друга. Они купили билеты и стали ждать. Сыщики, ревнители профессионального этикета, предприняли попытку стушеваться. Изучали рекламы на стенах, прятались за колонну. «Кошмарная затея», — сказал Тони. Спустя 10 минут появилась Милли. Она возникла из мрака. Перед ней шествовал носильщик с чемоданом. Сзади, цепляясь за ее руку, плелся ребенок. Гардероб Милли составляли преимущественно вечерние платья. Дни свои она обычно коротала в капоте перед газовой горелкой. Выглядела она неказисто, но довольно прилично. «Извините, если опоздала», — сказала она. «Вот Винни никак не могла отыскать свои ботинки. Я ее тоже взяла. Я знала, что на самом деле вы не против. Она ездит по половинному билету». Винни оказалась невзрачной девчонкой в огромных очках с золотой оправой. Когда она говорила, было видно, что у нее нет двух передних зубов. «Надеюсь, вы не собираетесь взять ее с собой?»
«Возьму, как не взять», — сказала Эмили. «Она нам помехой не будет. Головоломкой своей займется».
Тони наклонился к девочке. «Послушай», — сказал он, — «ты ведь не хочешь ехать в какую-то противную гостиницу? Ты поедешь с этим симпатичным джентльменом. Он повезет тебя в магазин и разрешит выбрать самую большую куклу, а потом отвезет домой на машине. Ты ведь хочешь поехать с ним, правда?»
«Нет», — сказала Винни. «Хочу к морю. Не хочу ехать с этим дядей, не хочу куклу. Хочу к морю с мамкой».
Теперь уже не только сыщики, но и кое-кто из пассажиров стал обращать внимание на разномастную группу. «Господи», — сказал Тони, — «ничего не поделаешь, придется ее взять». Сыщики следовали за ними по платформе в некотором отдалении. Тони поместил своих спутниц в пульмановский вагон. «Ишь ты», — сказала Милли, — «в первом классе едем, правда здорово? Чаю можно выпить. А мороженое можно? У них, небось, нет мороженого, зато ты можешь выпить чайку. А я хочу мороженого. Мороженое получишь, когда приедем в Брайтон. А теперь не балуйся, займись головоломкой, а то мама тебя не возьмет в другой раз к морю».
«Классический несносный ребенок из детских книжек», — сказал Джок, прощаясь с Тони. Всю дорогу до Брайтона Винни четко выдерживала свою роль. Изобретательностью она не отличалась, но классический прием знала на зубок, вплоть до таких избитых, но устрашающих трюков, как сопение, похряхтывание и жалобы на тошноту. Номер для Тони заказали поверенные, поэтому дежурный администратор несколько оторопел, увидев Винни. «Мы оставили вам двойную и одинарные смежные номера с ванной и гостиной», — сказал администратор. «Мы не предполагали, что вы привезете с собой дочь. Вам потребуется еще одна комната».
«Ой, да Винни со мной поселится», — сказала Эмили.
Сыщики, они стояли тут же у конторы, недовольно переглянулись. Тони написал «Мистер и миссис Ласт» в книге посетителей. «С дочерью», — подсказал администратор, ткнув в строку. Тони заколебался. «Это моя племянница», — сказал он и записал Винни на следующей строке, как «Мисс Смит». Сыщик, он зарегистрировался строкой ниже, заметил своему коллеге. На этот раз он выпутался. Башковитый парень. Но только в этом деле все не по-людски. Все не как положено. И еще ребенка с собой прихватили. Одно слово — почтенный семейный выезд. А нам надо и о репутации фирмы подумать. Ни к чему, чтобы к нам цеплялся королевский поверенный. «А что, если тяпнуть по-быстрому?» — безразлично отозвался коллега. Наверху в номере Винни спросила: «А где море?» «Прямо через дорогу». «Хочу посмотреть море». «Уже темно, золотко. Завтра посмотришь». «Хочу сегодня».
«Поведите ее сейчас», — сказал Тони.
«А вы правда не будете скучать?»
«Истинная правда».
«Мы ненадолго».
«Да ладно, пусть наглядится волю».
Тони спустился в бар и, обнаружив там сыщиков, очень обрадовался. Он стосковался по мужскому обществу. «Добрый вечер», — сказал он. Сыщики неодобрительно покосились на него. Все нарочно складывалось так, чтобы оскорбить их профессиональные чувства.
«Добрый вечер», — сказал старший сыщик. «Паршивая сегодня погода, сырая. Выпейте со мной».
Ввиду того, что Тони и так оплачивал их расходы, приглашение было явно излишним, но сыщик помоложе инстинктивно оживился и сказал: «А почему бы и нет? Переходите за мой столик, мне тут одиноко».
Они отнесли выпивку на дальний столик, где их не мог слышать бармен.
«Мистер Ласт, куда это годится, сэр?» — сказал старший сыщик.
«Вам не положено нас узнавать? Уж не знаю, что бы на это сказали в конторе».
«Наши вам», — сказал младший сыщик.
«Это мой коллега, мистер Джеймс», — сказал старший сыщик.
«Моя фамилия Бленкинсон.
Джеймс — новичок в нашем деле».
«Совсем как я», — сказал Тони.
«Жаль, что такая паршивая погода выдалась для работы», — сказал Бленкинсон. «Сырость, ветрище, кости ломит».
«Скажите, пожалуйста», — спросил Тони,
— «берут когда-нибудь детей в такого рода поездки?»
«Никогда».
«Я так и думал».
«Раз уж вы спросили, мистер Ласт, я скажу, это против всех правил, да и опасно. Куда это годится? В таких делах главное произвести хорошее впечатление. Насчет нас, Джеймса, можете не беспокоиться, мы об этом на суде не гугу. Но на слуг полагаться нельзя. Вдруг нарветесь на новичка в судебных делах, а он возьми и ляпни, что не след, и тогда что? Не нравится мне это, мистер Ласт, по правде вам скажу».
«А мне и подавно».
«А я детишек люблю», — сказал Джеймс, новичок в этом деле. «Ну как, тяпнем еще по одной? Мы угощаем».
«Скажите», — попросил Тони, когда они уже порядком посидели за столиком, — «вам, должно быть, довелось повидать немало пар, приезжавших сюда, чтобы дать основание для развода. Скажите, как они коротали день?»
«Летом все проще», — сказал Бленкинсон. «Девушки обычно купаются, а джентльмены читают газеты на эспланаде. Одни катаются на машинах, другие просто торчат в баре. Но почти все рады радиохоньки, когда наступает понедельник».
Тони поднялся в номер. Милли с дочерью он застал в гостиной.
«Я заказала мороженое», — сказала Милли.
«Превосходно.
Хочу сейчас обедать, хочу сейчас обедать.
Сейчас нельзя, золотко, уже поздно. Тебе принесут мороженое».
Тони вернулся в бар.
«Мистер Джеймс», — сказал он, — «если я вас правильно понял, вы сказали, что любите детей».
«Да, но всему есть место и время».
«А вы не согласились бы пообедать с девочкой, которая приехала вместе со мной? Я был бы вам весьма признателен».
«Нет, нет, сэр, едва ли».
«Вы убедитесь, я не останусь в долгу».
«Не хочется вам отказывать, сэр, но это не входит в мои обязанности».
Джеймс уже было поддался на уговор, но тут вмешался Бленкинсон.
«Об этом не может быть и речи, сэр».
Когда Тони ушел, Бленкинсон решил поделиться с Джеймсом сокровищами своего опыта. Он в первый раз работал в паре с Джеймсом и счел своим долгом научить младшего товарища уму-разуму. «Самое трудное в нашем деле — внушить клиенту, что развод — дело серьезное». В конце концов, непомерные посулы, 2-3 порции мороженого и вызванное ими легкое уныние все же заставили Винни отправиться в постель.
«Как будем спать?» — спросила Милли.
«Как хотите».
«Нет уж, как вы хотите.
Наверное, Винни будет уютнее с вами, но утром, когда принесут завтрак, ей, конечно, придется перейти в другую комнату».
Винни устроили в уголке огромной кровати, и она, к изумлению Тони, уснула, прежде чем они спустились ужинать. Вместе с переменной одеждой и у Тони, и у Милли переменилось настроение. Милли надела свое лучшее вечернее платье, огненно-красное, с голой спиной, красные туфли на высоких каблуках. Наново накрасилась, расчесала обесцвеченный перманент, нацепила браслет и подушила за ушами, вдела огромные серьги из поддельного жемчуга, отринула домашние заботы и, снова облачившись в форму, приступила к несению воинского долга, как легионер, вызванный к боевой службе после выматывающей бездельем зимы в казармах. И Тони, наполняя перед зеркалом портсигар и опуская его в карман смокинга, напомнил себе, что какой фантасмагоричной и мерзостной не казалась бы ему эта ситуация, он должен вести себя как хозяин. И так он постучался и спокойно прошел в комнату своей гости. Вот уже месяц он жил в мире, внезапно утратившем порядок. Казалось, разумный и достойный строй жизни, весь накопленный им опыт был всего-навсего никчемной безделицей, по ошибке засунутый в дальний угол туалетного столика. И в каких чудовищных обстоятельствах он бы ни оказался, какие новые признаки безумия не бросились бы ему в глаза, это ничего не могло добавить к тому всепоглощающему хаосу, который оглушил его. Он с порога улыбнулся Милли.
«Прелестно», — сказал он.
«Совершенно прелестно. Пойдем обедать». Их комнаты были на втором этаже. Ступенька за ступенькой, они рука об руку спустились по лестнице в ярко освещенный холл.
«Держите хвост пистолетом», — сказала Милли.
«Вы что, язык проглотили?»
«Извините, вам скучно?»
«Нет, это я шучу. А вы, паренек, серьезный, верно я говорю?»
Несмотря на мерзкую погоду, гостиница, по-видимому, была битком набита съехавшейся на уикенд публикой. Через вращающиеся двери входили все новые и новые гости, глаза у них слезились, щеки посинели от стужи.
Жидки понаехали, комментарии Милли были излишни.
«Ну да ладно, все равно хорошо, раз в кои-то веки вырваться из сотняги».
Среди вновь прибывших обнаружился приятель Милли. Сейчас он распоряжался размещением своих многочисленных чемоданов. В любом другом месте он привлек бы всеобщее внимание, поскольку щеголял в берете и просторной меховой шубе, из-под которой выглядывали клетчатые чулки и комбинированные черно-белые туфли. «Отнесите чемоданы наверх, распакуйте, и чтобы мне побыстрей», — приказал он. Он был низенький и плотный. Его подруга тоже в мехах недовольно таращилась на одну из стеклянных витрин, украшавших холл.
«Ой, ради бога», — сказала она.
Милли и молодой человек поздоровались.
«Это Дэн», — сказала Милли.
«Ну», — сказал Дэн.
«Так и что будем делать? Что?» «Выпить мне, наконец, дадут?» — сказала подруга Дэна. «Конечно, кисуля, ради тебя я сам сбегу за выпивкой. Составите нам компанию, или будем лишними?» Они вошли в блистающий салон. «Я продрогну, как собака», — сказала кисуля. Дэн снял пальто и предстал в брюках гольф лилового цвета с блестящим отливом и в шелковой рубашке такой расцветки, которую Тони выбрал бы разве что для пижамы. «Мы тебя сейчас отогреем, ну?» — сказал Дэн. «Тут от жидков не продохнуть», — сказала кисуля. «Это залог того, что гостиница хорошая, я так считаю. Вы не согласны?» — сказал Тони. «Еще чего?» — сказала кисуля. «Не обращайте внимания на кисулю. Она озябла», — объяснил Дэн. «Интересно, кто бы не озяб в твоем паршивом друндулете?» Они выпили несколько коктейлей. Потом Дэн и кисуля ушли к себе, как они объяснили, причепуриться. Их пригласили на вечеринку к другу Дэна. Его вилла находилась неподалеку. Тони и Эмили пошли обедать. «Отличный парень», — сказал Эмили. «Часто заходит в наш клуб. У нас там... кто только не бывает. Но Дэн, он из приличных. Я как-то раз чуть было за границу с ним не поехала, но в последнюю минуту у него что-то там сорвалось. Кажется, мне очень понравились его девушки. Да она просто озябла». Тони обнаружил, что ему с трудом удается поддерживать разговор. Поначалу он отпускал замечания о соседях, как делал бы, если бы обедал с Брендой у Эспинозы. «Какая хорошенькая девушка вон в том углу». «Чего бы вам не податься к ней, милок?» — взвелась Милли. «Посмотрите, какие бриллианты у той женщины. Вы думаете, они настоящие?» «Спросите у нее, если вам так интересно. Смотрите, какая красивая женщина, брюнетка, вон там танцует. Чего бы вам ей самой не сказать, она просто помрет от радости». Вскоре до Тони дошло, что в кругу, где вращалась Милли, считается дурным тоном проявлять интерес к другим женщинам, кроме своей спутницы. Они пили шампанское. Его же, что неприятно поразило Тони, пили и оба сыщика. Но об этом еще поговорит, когда ему представят счет. Нельзя сказать, чтобы они пошли ему навстречу с Винни. Где-то в глубине сознания его все время терзал вопрос, что же они будут делать после ужина, но вопрос решился сам собой. Когда он закурил сигару, с другого конца зала к ним подошел Дэн. «Послушайте», — сказал он, — «если у вас нет планов на вечер, поедем с нами в гости к моему другу. Вы не пожалеете. Я вам скажу, он умеет принять гостей первый сорт». «Ой, давайте поедем», — сказала Милли. Смокинг Дэна был сшит из синего материала, который при электрическом освещении, очевидно, должен был казаться черным. Однако почему-то оставался совершенно синим. Итак, Милли и Тони поехали к другу Дэна и были приняты первый сорт. Туда съехалось человек 20 или 30 гостей, все более или менее похожие на Дэна. Друг Дэна был само радушие. Когда он не возился с приемником, который то и дело выходил из строя, он рассказывал среди гостей, снова и снова наполняя стаканы. «Славная штучка», — говорил он, демонстрируя наклейку, — «от нее никакого вреда, кроме пользы. Штучка, что надо». И они налегли на штуку, что надо. Временами друг Дэна замечал, что Тони не в своей тарелке. Тогда он подходил и клал руку ему на плечо. «Рад, что Дэн вас затащил», — говорил он. «Надеюсь, у вас ни в чем нет недостатка. Очень рад вас видеть. Приезжайте еще, когда не будет гостей. Посмотрите мой домик. Розами интересуетесь?» «Да, я очень люблю розы». «Так приезжайте, когда зацветут розы. Раз вы интересуетесь розами, вам тут понравится. Черт бы побрал это радио, опять барахлит». И Тони задумался, а бывал ли он так приветлив, когда в Хэттен привозили незнакомых гостей без спросу. В самый разгар вечера он очутился на диване рядом с Дэном. «Славная девочка Милли», — сказал Дэн. «Да. Я вам что скажу. Она нравится не тем мужчинам, что остальные девушки. Вроде нас с вами». «Да». «Вы бы не догадались, что у нее дочка 8 лет, нет?» «Да, это удивительно. Я долго не знал. А потом как-то приглашаю ее в Диеп на уикенд, и что вы думаете, она хочет взять с собой ребенка? Со мной такие штучки-дрючки не проходят, но Милли я все равно люблю. Я вам скажу за Милли. Ее можно куда угодно повезти, она себя не уронит». И он бросил кислый взгляд на кисулю. Та перебрала штучки, что надо, и последствия этого были налицо. Вечеринка кончилась в 16:15. Друг Дэна еще раз повторил приглашение приехать, когда зацветут розы. «Будьте уверены, лучше роз вам не найти на всем юге Англии», — сказал он. Дэн отвез их в гостиницу. Кисуля сидела рядом с ним впереди и склочничала. «Где ты был?» — без конца повторяла она. «Я тебя за весь вечер ни разу не видела. Ты куда делся? Где ты шлялся?» «Называется, повез в гости. Нечего сказать. Хорош гусь». Тони и Эмили сидели сзади. Привычка и усталость взяли свое, и Эмили положила голову на плечо Тони и взяла его за руку. Однако, когда они подошли к номеру, Эмили сказала: «Только тихо, не разбудить бы Винни». И Тони час, а то и больше лежал в тесной душной спальне, снова и снова перебирая в уме события последних 3 месяцев. Потом тоже уснул. Разбудила его Винни. «А мама еще спит», — сказала она. Тони посмотрел на часы. «Надо думать», — сказал он. «Была 7:45. Ступай назад в постель». «Нет, я уже оделась. Пошли гулять». Она подошла к окну и отдернула шторы. Комнату залил ледяной утренний свет. «А дождик совсем слабенький», — сказала она. «Что ты хочешь делать?» «Хочу пойти на мол». «Мол еще закрыт». Все равно хочу на море. Пошли. Тони понял, что больше ему не спать. Хорошо, выйди и подожди, пока я оденусь. Я здесь подожду. Мама ужас как храпит. Через 20 минут они спустились в холл, где официанты в фартуках составляли мебель и подметали ковры. Когда они вышли из вращающихся дверей, их пробрал пронизывающий ветер. Набережная была мокрой от морских брызг и дождя. По ней, подгоняемые ветром, неслись 2-3 скрюченные женские фигурки, руками в перчатках прижимая к груди молитвенники. 4 или 5 жилистых старцев с молодецким присвистом, прихрамывая, шли купаться. «Да пойдем же», — сказал Винни. Они спустились на берег и, обшибая ноги о гальку, подошли к самому морю. Винни бросала камешки. Купальщики были уже в воде, некоторые взяли с собой собак. Собаки, отфыркиваясь, плыли бок о бок с хозяевами. «Ты почему не купаешься?» — спросила Винни. «Слишком холодно». «А они купаются, я тоже хочу». «Спроси у мамы». «Ты, небось, просто трусишь. Плавать умеешь?» «Да». «Тогда чего ж ты не плаваешь? Спорим, что не умеешь?» «Пусть будет, по-твоему, не умею». «Что ж тогда говорил, что умеешь? Врун ты после этого?» Они пошли по гальке вдоль берега. Винни поскользнулась и села раскорякой в лужу. «Ну вот, у меня теперь штанишки мокрые», — сказала она. «Надо вернуться в гостиницу, там переоденешься». «Да чего противно в мокром? Пошли позавтракаем». В гостинице, как правило, не обслуживали постояльцев, которые спускались завтракать в 8 утра, да еще воскресное утро. Завтрак не был готов, и им пришлось довольно долго ждать. Мороженого, к неудовольствию Винни, не оказалось. Она ела грейпфруты, тосты с яичницей и копченой селедкой, то и дело раздражаясь жалобами на мокрую одежду. После завтрака Тони послал ее наверх переодеваться, а сам купил в салоне трубку и просматривал воскресные газеты. В 9 утра этим занятием положил конец приход Бленкинсона. «Вчера вечером мы потеряли вас из виду», — сказал он. «Мы поехали на вечеринку. Не следовало этого делать, строго говоря, ну да ладно. Думаю, особенного вреда не будет. Вы уже завтракали?» «Да, здесь, в ресторане, свиньи». «Мистер Ласт, о чем вы думаете? Вам же нужны позарез показания слуг. Видите ли, мне не хотелось будить Милли. Ей за это деньги платят, так или нет? Куда это годится, мистер Ласт? Вам никогда не получить развода, если вы будете несолидно себя вести». «Хорошо», — сказал Тони, — «я позавтракаю еще раз. И учтите, обязательно в постели». В постели так в постели. И Тони уныло поплелся в номер. Винни уже дернула занавески, но это не разбудило ее мать. Она один раз проснулась, а потом перевернулась на другой бок. «Разбудите ее, пускай встает. Я хочу на мол». «Милли», — сказал Тони твердо. «Милли!» «Ох», — сказала она, — «который час? Нам надо позавтракать». «Не хочу я завтракать, я еще немножко посплю». «Ты уже завтракал», — сказала Винни. «Вставайте», — сказал Тони, — «потом выспитесь волю. Для чего, спрашивается, мы сюда приехали?» Милли села. «Ладно», — сказала она. «Винни, золотко, дай маме кофточку со стула». Милли была совестливая девушка и не увиливала от работы, какой отвратительной та не казалось бы. «Это ж надо в такую рань поднять». Тони прошел в свой номер, снял туфли, воротничок, галстук, пиджак и жилет и надел халат. «Вот жадина», — сказала Винни. «По 2 завтрака ест». «Когда станешь постарше, научишься понимать эти вещи. Таков закон. А теперь посиди 15 минут в гостиной. Обещаешь? Потом можешь делать все, что хочешь». «А купаться можно?» «Разумеется, если будешь сидеть тихо». Тони лег в постель к Милли и плотно запахнул халат у ворота. «Ну, как я выгляжу, все в порядке?» «Девичья мечта», — сказала Милли. «Отлично, в таком случае я звоню». Едва принесли завтрак, Тони вылез из постели и оделся. «Ну, вот и вся измена», — сказал он. «И подумать только, что в газетах это назовут близкими отношениями». «А теперь мне можно купаться?» «Разумеется». Милли снова улеглась спать. Тони повел Винни на берег. Поднялся ветер, тяжелые волны молотили по гальке. «Девочка хотела бы искупаться», — сказал Тони. «Сегодня детям купаться запрещено», — сказал пляжный служитель. «Эк, что придумал», — говорили собравшиеся зеваки. «Он что, утопить ребенка хочет?» «Да мыслимо ли дело такому человеку ребенка доверить? Мерзавец, самый настоящий мерзавец». «А я хочу купаться», — сказал Винни. «Ты сказал, что мне можно купаться, если ты съешь 2 завтрака». Публика, обступившая их кольцом, чтобы всласть налюбоваться замешательством Тони, неодобрительно переглядывалась. 2 завтрака? Разрешает ребенку купаться? Да он чокнутый». «Бог с ними», — сказал Тони. «Пойдем на мол». Несколько человек из толпы обошли с ними все автоматы. Так им не терпелось посмотреть, до каких зверств может докатиться этот полоумный отец. «Вон тот человек съел 2 завтрака за раз, а теперь хочет утопить свою дочку», — вводили они в курс подошедших зевак, подозрительно следя за тем, как Тони пытается занять Винни настольным бильярдом. Поведение Тони подтверждало их взгляды на род человеческий, почерпнутые из еженедельников, которые все они как один читали сегодня утром. «Ну что ж», — сказал поверенный Брэнде, — «процесс мы подготовили всесторонне, ничего не упустили. Думаю, слушание, скорее всего, назначат на следующую сессию. Сейчас очень большой наплыв дел, но вреда не будет, если вы заранее подготовите свои показания. Я велел перепечатать их для вас. Держите их на всякий случай при себе, чтобы все досконально уяснить». «Мой брак можно было бы назвать идеальным», — читала Бренда. «Вплоть до Рождества прошлого года, когда я почувствовала, что муж ко мне переменился. Если занятия требовали моего присутствия в Лондоне, он всегда оставался дома, и я поняла, что он относится ко мне не так, как прежде. Он стал сильно пить, и однажды, напившись, учинил скандал в нашей лондонской квартире, непрерывно звонил по телефону и посылал пьяного приятеля барабанить в дверь. А это нужно?» Не обязательно, но рекомендуется вставить. Психология играет огромную роль. В минуты просветления судьи иногда удивляются, почему абсолютно приличные и счастливые в браке мужья проводят время на взморье с женщинами, которых до этого и в глаза не видели. Поэтому никогда не мешает присовокупить доказательства общей распущенности. «Понятно», — сказала Бренда. «С этого времени я наняла частных сыщиков и установила за ним слежку. То, что я узнала из их донесений, заставило меня 5 апреля покинуть дом моего мужа. Да, теперь я как будто все досконально уяснила». Леди Сент-Клауд сохранила первобытную веру во власти и сверхъестественный здравый смысл главы семьи. Поэтому, узнав, что Бренда сбилась с пути истинного, она первым делом послала телеграмму Реджи с требованием тотчас же вернуться из Туниса, где тот в данный момент осквернял гробницы. Но Реджи остался верен себе и не торопился. Он не сел на первый пароход, не сел на второй, и таким образом прибыл в Лондон в понедельник, уже после того, как Тони вернулся из Брайтона. Он собрал у себя в библиотеке семейный совет в составе Бренды, Марджори, Аллана и поверенных. Потом досконально обсудил вопрос с каждым из них в отдельности, пригласил на обед Бивера, поужинал с Джоном и даже нанес визит тетке Тони Фрэнсис. А в заключение я договорился с Тони поужинать в четверг вечером у Брауна. Он был на 8 лет старше Бренды. Беглое, быстро уловимое сходство крайне редко угадывалось между ним и Марджери. Но и внутренне, и внешне он разительно отличался от Бренды. Он был толст, ранний, неестественной полнотой и носил бремя плоти так, словно еще не успел к нему привыкнуть. Словно на него навалили этот груз только сегодня утром, и он все пробует, как бы к нему получше приладиться. Походка у него была неуверенная, а глаза воровато бегали по сторонам, словно боялся попасть в засаду и сознавал, что при его данных ему не убежать. Впечатлением этим, однако, он был обязан исключительно своей внешности. Взгляд казался подозрительным от того, что глаза еле выглядывали из-за складок жира. Движения отличались осторожностью, потому что он с трудом сохранял равновесие, а не потому, что стеснялся своей неуклюжести. Ему и в голову не приходило, что он выглядит не совсем обычно. Куда больше половины своего времени и дохода Реджи Сент-Клауд тратил за границей на скромные археологические экспедиции. Его дом в Лондоне был битком набит плодами этих раскопок, разбитыми амфорами, позеленевшими бронзовыми топорами, осколками костей и обуглившихся палочек. Стояла там и греко-римская мраморная голова с до основания стертыми временем чертами. Реджи написал 2 небольшие монографии о своих экспедициях и издал их за собственный счет с посвящением членам королевской семьи. Приезжая в Лондон, он аккуратнейшим образом посещал палату лордов. Всем друзьям его перевалило за 40, и уже несколько лет он тоже считался представителем этого поколения. Лишь очень немногие матери еще лелеяли надежду заполучить его в зятья. «Все эти перипетии, я говорю о Бренде, до крайности неудачны», — сказал Реджи Сент-Клауд. Тони разделял это мнение. «Мать, естественно, весьма расстроена. Я и сам расстроен. Откровенно говоря, нельзя не признать, что Бренда вела себя, по моему мнению, крайне глупо, глупо и неподобающе». «Я вполне понимаю, что и вы тоже этим расстроены». «Разумеется», — сказал Тони. «И все же, как я не уважаю ваши чувства, должен сказать, что вы, по моему мнению, ведете себя довольно невеликодушно. Я делаю все так, как хочет Бренда». «Дорогой мой, она сама не знает, чего хочет. Я видел вчера этого самого Бивера. Он мне совершенно не понравился. А вам?» «Я его почти не знаю». «Так вот, уверяю вас, он мне совершенно не понравился. А вы, можно сказать, толкаете Бренду в его объятия». Вот к чему ведут ваши действия, как я понимаю, и вот почему я считаю вас невеликодушным. Конечно, сейчас Бренда вбила себе в голову, что она в него влюблена, но это долго не протянется. Да и может ли быть иначе, учитывая, что этот тип Бивер? Не пройдет и года, как она захочет к вам вернуться, вот увидите, и Аллан того же мнения. Я уже говорил Аллану, я не хочу, чтобы она возвращалась. Ну, это уже невеликодушно. Да нет, просто я не смог бы относиться к ней по-прежнему. «А зачем относиться по-прежнему? Люди с возраста меняются. Да еще 10 лет назад меня не интересовали никакие эпохи после Шумерской, а теперь, смею вас заверить, даже христианская эра представляется мне весьма значительной». И Реджи пустился в пространные рассуждения о табличках заклятий, которые он недавно откопал. «Мы находили их почти в каждой могиле», — сказал он. «Чаще всего в них идет речь об интригах в цирках, они нацарапаны на свинце. Их обычно клали в захоронение. Мы обнаружили больше 40 таких табличек, но тут случилась эта неприятная история, и мне пришлось вернуться. Естественно, что я расстроен». Некоторое время он молча поглощал пищу. Последнее умозаключение вернуло разговор к исходной точке. Он явно еще не высказался до конца и теперь размышлял, как половчей приступить к делу. Ел он прожорливо, чавкал и часто, сам того не замечая, заглатывал рыбьи головы и хвосты, холмики куриных костей, персиковые косточки и яблочные черенки, сырные корки и волокнистые части артишоков, словом, все, что обычно оставляют на тарелке. Да и потом, знаете ли, нельзя сказать, чтобы Бренда была во всем виновата. Я как-то не думал о том, кто виноват. «Все это, конечно, хорошо, но вы становитесь в позу оскорбленной стороны. Говорите, что не сможете к ней по-прежнему относиться и все такое. Я хочу сказать, для ссоры нужно двое, а у вас, насколько я понимаю, жизнь давно не ладилась. Вы, к примеру, сильно пили, да, кстати, не хотите ли еще бургундского?» Это вам Бренда сказала. «Да, и у вас тоже бывали увлечения. Вы пригласили какую-то даму с мавританской фамилией в Хэттен, когда Бренда была там. Это уже, знаете ли, несколько чересчур. Я всецело за то, чтобы супруги не стесняли друг друга, но тогда никого нельзя винить, если вы понимаете, что я имею в виду». Это вам Бренда сказала? «Да. Не подумайте, будто я хочу читать вам мораль или поучать, но только я чувствую, что при сложившихся обстоятельствах вы не вправе поступать с Брендой так невеликодушно». Она сказала, что я пил и был в связи с этой мавританской дамой? Ну, не скажу, что она именно так сказала, но она говорила, что вы в последнее время выпивали и явно проявляли интерес к этой даме. Молодой толстяк напротив Тони заказал чернослив со сливками. Тони сказал, что больше есть не будет. А ведь Брайтоне ему казалось, что его ничто не сможет удивить. Поэтому я надеюсь, вам будет понятно, кто к чему я сейчас перейду, вкрадчиво продолжал Реджи. Речь пойдет о деньгах. Я понял, что, находясь в тяжелом состоянии после смерти ребенка, Бренда пошла на какое-то устное соглашение с вами относительно алиментов. Да, я определил ей 500 фунтов в год. Ну, знаете ли, по моему мнению, вы не имеете права так злоупотреблять ее благородством. С ее стороны было крайне неблагоразумно согласиться на ваше предложение. Она теперь признает, что была тогда не в себе. И что же она предлагает? Пойдемте отсюда, выпьем кофе. Когда они расположились у камина в пустой курительной, Реджи наконец ответил. «Видите, я обсудил этот вопрос и с юристами, и в семейном кругу, и мы нашли, что сумму следует увеличить до 2000 фунтов». «Об этом и речи быть не может. Мне никогда не осилить такой суммы. Видите ли, я должен учитывать интересы Бренды. У нее почти ничего нет, и надеяться ей не на что. Мать моя живет на содержании, которое я выплачиваю ей по завещанию отца. Бренде я ничем помочь не могу. Все имеющиеся в моем распоряжении средства я вложу в экспедицию к одному из оазисов в Ливийской пустыне. У этого типа Бивера почти ничего нет, и не похоже, чтобы он мог заработать. Так что, как видите... Но, Реджи, дорогой, вы не хуже меня знаете, что это невозможно. Эта сумма составит меньше трети вашего дохода. Да, но у меня все до последнего уходит на поместье. А вы знаете, что мы с Брендой вместе не тратили и половины этой суммы на личные расходы? Я и так с трудом смогу сводить концы с концами. Никак не ожидал, что вы займете такую позицию, Тони. По моему мнению, это крайне неразумно с вашей стороны. В конце концов, в наше время нелепо утверждать, что холостяк не может прилично прожить на 4000 в год. У меня никогда больше и не было. Это означало бы отказаться от Хэттена. Ну и что? Я отказался от Брейкли и, смею вас заверить, никогда об этом не жалел. Конечно, тогда пришлось нелегко, старые привязанности, знаете ли, и все такое. Но должен вам сказать, что когда продажа наконец состоялась, я почувствовал себя другим человеком и мог ехать куда угодно. Но видите ли, дело в том, что я никуда, кроме Хэттена, ехать не хочу. Знаете ли, в рассуждениях этих лейбористских молодчиков что-то есть. Большие дома в Англии отходят в прошлое. Скажите, Бренда понимала, что мне придется расстаться с Хэттеном, когда согласилась на это предложение? «Да, по-моему, об этом упоминалось. Я полагаю, вы без особого труда продадите Хэттен под школу или что-нибудь в этом роде. Помню, когда я пытался сбыть Брейкли, мой агент все сокрушался. Будь это готика, — говорил он, — Брейкли бы тут же купили. Не школу, так монастырь, а не падки на готику. Полагаю, вы получите вполне приличную сумму, и в результате ваше финансовое положение только улучшится». «Нет, это невозможно, — сказал Тони. Вы ставите всех в крайне неловкое положение, — сказал Реджи. Не понимаю, что заставляет вас так поступать?» Более того, Бренда, как я думаю, не ожидала, что я соглашусь на подобное решение, и не хотела бы этого. Ну, конечно же, она этого хочет, дорогой мой, смею вас заверить. Уму непостижимо. «Видите ли, — сказал Реджи, попыхивая сигары, — дело тут не только в деньгах. Пожалуй, лучше раскрыть карты, хотя я и не собирался этого делать. Откровенно говоря, Бивер полез в бутылку. Говорит, что если Бренда не будет подобающим образом обеспечена, он не сможет на ней жениться. И это было бы непорядочно по отношению к ней. Так он говорит. И я в известной степени его понимаю». «И я его понимаю», — сказал Тони. «Итак, ваше предложение на самом деле означает, что мне следует отказаться от Хэттена, чтобы купить Бренди Бивера». «Ну, я не стала бы так говорить». «Ну вот что, ничего подобного не будет, и решение мое окончательное. Если вы ничего больше не имеете мне сказать, я, пожалуй, вас оставлю». «Нет-нет, это еще не все. Видно, я неудачно изложил дело. Вот что получается, когда щадишь чужие чувства. Понимаете, я не столько уговаривал вас согласиться на наше предложение, сколько объяснял, что собирается предпринять наша сторона. Я старался решить все по-дружески, но теперь я вижу, это невозможно. Бренда в судебном порядке потребует 2000 в год, и, учитывая, какими свидетельскими показаниями мы располагаем, нам их присудят. Мне очень жаль, но вы вынудили меня высказаться без обиняков». Мне такой вариант не приходил в голову. «По правде говоря, нам тоже. Это идея Бивера. Я вижу, вы поставили меня прямо-таки в безвыходное положение». «Ну, я бы так не сказал. Мне бы хотелось удостовериться, что Бренда в этом участвует. Вы не будете возражать, если я ей позвоню?» «Ничуть, старина. Насколько мне известно, она сегодня вечером у Марджори». «Бренда, это Тони. Я сейчас ужинал с Реджи». «Да, он что-то такое говорил. Он мне сказал, что ты собираешься требовать алименты в судебном порядке. Это правда?» «Тони, не наседай на меня. Всем занимаются юристы. Ты зря обратился ко мне. Ты знала, что они потребуют 2000?» «Да, они так говорили. Я понимаю, это очень много, но...» «И ты прекрасно знаешь, как у меня обстоит с деньгами. Так ведь? Знаешь, что это означало бы продать Хэттон, так ведь? Алло, ты меня слушаешь?»
«Слушаю».
«И ты знаешь, что это означало бы для меня?» «Тони, не заставляй меня чувствовать себя скотиной. Мне и так нелегко». «Значит, ты знаешь, чего именно ты требуешь?»
«Да, наверное».
«Отлично. Это все, что я хотел узнать».
«Тони, ты так странно говоришь. Не вешай трубку».
Тони положил трубку и вернулся в курительную. Многое, что до сих пор ставило его в тупик, вдруг стало понятным. Готический мир трещал по швам. Не сверкали доспехи на лесных прогалинах, не порхали вышитые туфельки по зеленому дерну. Кинулись в рассыпную соловые в яблоках единороги. Телеса Реджи выпирали из кресла. «Ну как?» «Я дозвонился Бренде, вы были правы. Извините, что я вам не поверил. Мне поначалу это показалось невероятным». «Да ладно, старина. Теперь я решил, как мне поступить».
«Отлично.
Я не дам Бренде развода. Показания брайтонских свидетелей гроша ломаного не стоят. Случилось так, что в номере все время находился ребенок. Девочка провела обе ночи в той комнате, где должен был спать я. Если вы обратитесь в суд, я буду защищаться, и победа останется за мной. Только мне кажется, когда вы ознакомитесь со свидетельскими показаниями, у вас отпадет охота подавать в суд. Я уеду на полгода или около того. По возвращении, если Бренде будет угодно, я разведусь с ней. Но ни о каких алиментах не может быть и речи. Ясно?»
«Ну, послушайте, старина.
Спокойной ночи, спасибо за ужин. Удачных вам раскопок». Выходя из клуба, Тони заметил, что на голосовании поставлена кандидатура Джона Бивера из Брэд-клуба.
«Ну, кто бы мог подумать, что старикан выкинет такой фортель?» — вопрошала Полли Копперс.
«Теперь мне понятно, почему в газетах только и пишут, что нужно изменить закон о разводе», — сказала Вероника. «Просто преступление, если ему это сойдет с рук».
«Не надо было заранее вводить его в курс дела, вот в чем ошибка», — сказала Суки.
«Ах, Бренда такая доверчивая», — сказала Дженни Абдул-Акбар. «Я считаю, Тони очень плохо показал себя в этой истории», — сказала Марджери.
«Не знаю», — сказал Алан.
«Думаю, что твой болван-братец напортачил».